Итак, друзья, сегодня у нас 23 марта 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. И это у нас лекции открытого йога-университета. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня наша лекция посвящена ответам на вопросы, и в первую очередь вопросам, так сказать, ответы на вопросы, связанные с триадой. Итак, я слушаю вопросы. Да.
Вадим, значит, вот вы на одной из лекций по йоге триады, значит, упомянули такую интересную вещь, чем отличается истинная влюбленность от псевдовлюбленности. То есть истинная влюбленность — это когда отсутствует страх. Один из, так сказать, таких признаков. Вот вопрос такой, вот из практической жизни вот довольно часто наблюдается такая странная ситуация, то есть вот молодой человек завидит, так сказать, какую-то, ну, более-менее для него прекрасную девушку, он попадает в какое-то странное оцепенение, ну, по крайней мере, есть такие эффекты иногда бывают, вот, и превращается буквально чуть ли не, ну, в такого человека, который полностью лишается интеллекта, рассудка, воли. Вот. То есть, казалось бы, прекрасная девушка, то есть надо радоваться, там должно быть такое супер состояние, наоборот. Вот. А он попадает в какую-то абсолютно противоположность. Вот с точки зрения йоги влюбленности, как можно объяснить такой эффект?
Значит, давайте я просто буду повторять вопросы, их очень плохо слышно. Итак, я так понял, как отличить истинную влюбленность от псевдовлюбленности. Второй вопрос, если, так сказать, наблюдается такой эффект, когда мужчина, видя прекрасную женщину, насколько я понял, впадает в страх перед ней, да?
Перед ней, да.
Значит, давайте начнем по порядку с первого. Итак, понятно, что само определение влюбленности, какое бы мы с вами ни дали, оно не будет отражать истинного значения этого явления. Почему? Потому что это сверхподарок, это сверхсостояние, для которого нет адекватных предложений. Классики на протяжении всей истории человечества пытаются воспевать влюбленность. И с каждым годом все вновь и вновь и вновь. Требуются новые слова для того, чтобы хоть как-то передать те ощущения, которые с этим связаны. Начиная там с Древней Греции до наших дней. Поэтому очень тяжело в словах определить, что же такое высшая влюбленность. Но есть как бы косвенные признаки, которые позволят нам, во всяком случае, определить, чем не является влюбленность. То есть подойти от обратного. Дабы то состояние, которое, скажем, человек переживает, мог проверить на этих пробных камнях, на этих тестах и четко для себя сказать, является ли это высшая влюбленность, либо это что-то другое. И вот в качестве этих, так сказать, критериев проверки выступают самые основополагающие вопросы бытия. Или самые основополагающие вопросы йоги. Начнем с первого. Это вопрос свободы. Влюбленность не может порабощать, друзья. То есть влюбленность пришла из тех сфер, которые фактически сотворили всю эту вселенную, наделив каждого из нас свободой. Более того, законы мироздания, если их проанализировать, таким образом сконфигурированы, дабы во Вселенной было множество живых существ, и у каждого из них была свобода воли, и при этом они могли бы друг с другом как-то сосуществовать, общаться и взаимодействовать. И вот поэтому, да, и влюбленность как раз пришла с этих высот. Поэтому влюбленность никого не может порабощать. Иногда задаются вопросы, что вот я влюбился, и эта влюбленность меня порабощает. Нет, ты не влюбился. Ты называешь какое-то другое свое состояние влюбленностью, и, соответственно, после этого возникает эта ошибка. Или наоборот, в меня кто-то влюбился, и я чувствую себя несвободным. То есть другой человек в меня влюбился, и я как вроде что-то ему обязан, вроде как и неловко, значит, как-то себя вести. И знаете, это вот из серии, что насильно мил не будешь, заставить вы себя не можете, допустим, ответно влюбиться в человека, вам это просто не дано, не по силам. Но с другой стороны, вам как вроде бы и жалко и другого человека, который в вас влюбился, значит, и якобы может страдать. Друзья, не может страдать, если влюбился. Это первое такой момент. Другие критерии для определения влюбленности. Это отсутствие условий. Хотя, строго говоря, отсутствие условий, то есть когда вы не говорите слово «если», «ах, если бы он», «ах, если бы она», это на самом деле, конечно же, прямой вывод, логический вывод из положения свободы. Но это очень сложная такая тема, и, значит, не всегда для людей очевидная. Поэтому и приходится вот этот, выделять это в отдельный фактор. Итак, если вы в кого-то влюблены, но при этом у вас есть мысль, ах, если бы он был чуть-чуть подобрее, умнее, толще, тоньше, богаче, беднее, знаменитее, значит, безвестнее. И можно открывать словарь, значит, русского языка, и, знаете, все прилагательные перебирать. Так вот, если есть хоть одно прилагательное со словом «если», знаете, это уже не высшая влюбленность. Это опять какое-то другое чувство, не имеющее отношения к высшей влюбленности. Почему? Потому что есть вот это слово «если». Как вы понимаете, есть множество других производных критериев для того, чтобы определить и отделить высшую влюбленность от каких-то других состояний человека. Все их перечислять мы сейчас не будем, но вот даже вот этих первых двух достаточно, чтобы мы ухватили смысл. То есть мысль, друзья, заключается в том, что состояние вот этой высшей влюбленности – это такое состояние, когда сам факт того, что вы осознаете, что объект вашей влюбленности просто существует на свете. Не то, что он ваш, скажем, ваш муж или ваша жена, ваш любовник или любовница. Не то, что он рядом или далеко, он живет, значит, по соседству, или он живет в Соединенных Штатах Америки, или там еще где-нибудь. То есть, или еще какие-то либо такие вот, знаете, моменты совершенно не омрачают вашего состояния влюбленности, вы просто об этом не думаете. Вот приходит в голову одна мысль о влюбленности, о объекте влюбленности, и вы испытываете нарастающий экстаз, эйфорию от просто осознания, что такое чудо во Вселенной есть. Соответственно, ни о каких, еще раз, страданиях, вызванных, опять же, условиями или еще какими-то факторами, быть не должно. То есть вот это еще один такой очень хороший пробный камень. То есть человек влюбленный просто ни о чем не думает. У него, грубо говоря, разум не настроен ничего анализировать, кроме одного факта, что вот такое чудо открылось. Но бывает, еще раз, друзья, это состояние влюбленности, во-первых, крайне редко. Во-вторых, если и бывают такие вспышки, то они длятся крайне малый период времени, ну, то есть вот у человека. То есть бывает так, что юноша увидел девушку, знаете, влюбился с первого взгляда, но эта влюбленность всего пробыла долю секунды. В эту долю секунды юноша был абсолютно счастлив таким фактом, что ему просто открылось. Он не думал ни про себя, ни про нее, что хорошо бы, чтобы она была рядом с ним, или там еще как-то. Он не думает, там, замужем она, значит, или нет. Он не думает, кто она, что она, какие ее, кто ее родители. Вообще не думает никаких условий. То есть не анализирует, просто вот в этом экстазе поглощен самим фактом, что он такое чудо в своей жизни встретил. И это длится очень иногда маленькую-маленькую долю секунды, но потом, опять же, эти все паразитические процессы мышления в нашем разуме разворовывают это состояние, то есть делают все предпосылки для того, чтобы юноша как бы отвлекся от этого осознания, а если он даже на секунду отвлекся, ему начинают подсовывать что-то другое. И он уже отвлекается и забывает вообще, так сказать, ну как бы всплывают какие-то цепочки воспоминаний, уводящих в сторону. И понятно, всплеск этой влюбленности, безусловно, не остается незамеченным. Но вот из-за этих паразитических процессов мышления как раз и начинается, во-первых, потеря влюбленности, что влюбленности как таковой уже нет. Вот в том высшем смысле, о котором мы говорили. Но остался, конечно же, мощный толчок после этой влюбленности. Бесследно она же ведь не прошла. И состояние, опять же, радости, счастья, эйфории, но это уже как эхо. Никак, не, знаете, вот... да, как эхо. И это все равно чувство очень... ну, какого-то интереса, привязанного, ну как, какого-то очень направленного интереса, но уже начинают вокруг этого вертеться другие мысли. А что это значит за девушка? А кто она? А где она? А свободна ли она или замужем? А будет ли она на меня внимание обращать или нет? Вот, это первые такие, так сказать, самые первые отвлекающие факторы. Затем другая волна еще более приземленных этих размышлений. Ой, она такая замечательная, но вот она на меня внимания не обращает, там, да, то есть условия. Ну, более того, юноша, так сказать, набрался храбрости, познакомился с этой девушкой. И более того, они подружились и уже стали вместе, но вот вдруг... ему что-то стало не нравиться, не то чтобы не нравиться, а как-то, ну, не увязывается с его первоначальной этой концепцией. То есть возникают какие-то уже, может быть, даже претензии, там, скажем, а вот ты не пришла на свидание, там, а вот ты там на других смотришь, или еще и так далее. Вот как ком начинает нарастать. То есть маленькая вспышка, длящаяся иногда доли секунды, но которая потом своим эхом иногда растягивается на неделю, на месяц, иногда на годы, даже на годы. Но это как бы уже все последующие состояния, это уже не влюбленность, а, как говорится, цепочка кармических состояний, которые, значит, ну просто и так присутствовали в юноше. Ну, можно сказать так. Которые вызвали весь этот сон всех последующих этих моментов, да. И понятно, дальше больше, и влюбленность исчезла. Друзья, я вот еще раз хочу заострить ваше внимание. В йоге влюбленности называется совершенно смешная цифра чистого времени, в котором надо пробыть в состоянии влюбленности, чтобы достичь всех высот йоги, всех высших ступеней самадхи, сосредоточения, экстаза, в общем, всего того, к чему стремятся все, вся философия йоги. И этот срок, напомню вам, значит, там 9,5 значит, минут, если перевести его на наши секунды, минуты. Понятно, что в древности там были другие критерии измерения времени. Вот, никто не знает, почему так мало. Ну вот тут недавно я передачу смотрел, я всегда люблю сравнивать, делать параллели между, скажем, наукой, техникой и йогой, дабы лучше ухватить идею. Вот какая же это была ракета, по-моему, вот Буран запускали, значит, как же она, энергия называлась, ракета-энергия. И очень интересно, что она в общей сложности работает, как там было сказано, опять же, в районе 9-10 секунд. То есть вот 9-10 секунд работы этой ракеты достаточно, чтобы вывести в космос. Потому что мы, когда смотрим, когда стартует ракета, нам кажется, что она там летит, ну, часа 2, 3, 4, пока она в космос улетит. Нет, друзья, на самом деле все очень быстро. Буквально несколько минут, и ты уже в космосе. Но непрерывных минут, друзья. Не так, что у тебя работал двигатель, эта энергия взлетала, потом отключилась. Значит, начала носом клевать, значит. Потом опять включилась, значит. Ну, вы понимаете, да, что это ни к чему хорошему, как правило, не приводит. Да, вот примерно здесь та же самая ситуация, непрерывно. А у нас получается такая ситуация, что эта ракета долю секунды поработала, даже от старта не смогла оторваться, и тут же, значит, и осталась на этом все. То есть и этим объясняются все последующие вещи, окружающую влюбленность, и мы слышим о несчастной влюбленности и прочую чушь. Но это не, понимаете, не может влюбленность приносить несчастье. Не может в принципе, не может, знаете, быть подарок с этих высших сфер такой, чтобы мы потом расхлебывались пол своей жизни, знаете, там за долю, значит, я помню чудное мгновение. Значит, так вот, это была первая часть вопроса. Это вопрос, так сказать, в том, что, как правило, человек в состоянии влюбленности не склонен говорить о том, что он в состоянии влюбленности, он просто наслаждается этим состоянием. Сейчас, как не включишь радио там, или телевизор, все, буквально там чуть ли не каждый второй, ой, у меня сейчас несчастная влюбленность или счастливая влюбленность. Сам факт, что человек вот так запросто об этом трепится, уже наводит на такие размышления, что это, вероятно, какое-то другое состояние. Может быть, эхо влюбленности, но никак не влюбленность. Почему? Потому что влюбленность — это что-то настолько сильное, и действительно каждый человек, кто в своей жизни хотя бы вот действительно долю секунды переживал это состояние, прекрасно знает, что по сравнению с ним все остальное блекнет. У нас могут быть планы, как мы проживем жизнь, мы там стремимся к карьере, к богатству, к власти, к чему угодно, и это нам кажется притягательным, интересным. Но вот подарок, вспышка влюбленности. И в состоянии влюбленности вы просто про это вообще не думаете, а после влюбленности это все уже кажется серым и тусклым по сравнению с тем, что вы пережили. Вот, а и поэтому человек, даже мысленно возвращаясь к этому опыту переживания влюбленности, невольно, как бы это что-то для него святое. Но если же вы слышите просто обычный треп, да, вот влюбился, вот влюблен сейчас в того, в другого, знаете, так между делом, как если бы это было, там, не знаю, ну, какие-то наши обычные дела, значит, так, вот сейчас там посещаю там бассейн, там, знаете, или там еще что-нибудь, да, вот сейчас вот у меня такой период жизни, влюблен я, да, такая счастливая у меня или там, или несчастная у меня сейчас влюбленность, ну, так, значит, в порядке вещей, то это уже, друзья, что-то другое. Но так как есть множество факторов, во-первых, терминологический. Ну, просто никто не вдумывается, чем надо наполнять тот или иной термин. Поэтому вся эта свистопляска идет. Во-вторых, это еще какие-то вещи, когда человек еще сам толком не понимает градацию своих внутренних состояний. Друзья, ведь это только иллюзия, что мы такие, знаете, умненькие, благоразумненькие, ходим на работу. Но на самом деле разум наш мечется. У нас на дню может быть 5 раз измениться, значит, наше настроение или наше мироощущение. от положительного к отрицательному. То есть нас, эмоции внутри нас играют нами, как, знаете, мячик, ветер мячиком, значит, играет. Вот, теперь вторая часть вопроса. Если юноша видит девушку и робеет. Да, действительно, такое есть. Это очень интересный фактор. На самом деле, что мужчины, так и женщины, они самодостаточны. Почему? Это реализация, вы понимаете, этого принципа, так сказать, свободы, заложенного в каждом из нас. Но вот так сделана хитро вселенная, точнее, законы, реализующие свободу каждого живого существа, что если вы родились мужчиной, то вы можете, ну, строго говоря, научиться на какие-то внешние раздражители реагировать или не реагировать в зависимости от степени своей тренировки. Но на женщин вы будете реагировать всегда. Точно так же и женщина. На мужчин она будет реагировать всегда. И в этом есть самое величайшее благо во Вселенной. Самое величайшее благо. И поэтому, когда, скажем, юноша влюбился или ему понравилась какая-то девушка, он, помните, значит, он робеет, бледнеет, хотя, может быть, очень смелый человек. Была какая-то песенка про капитана, там был отважный капитан, он объехал много стран, значит, что-то я дальше не помню, раз 15 он тонул, погибал среди акул и ни разу даже глазом не моргнул. Значит, а потом, значит, ну я не буду вам эту песенку напевать, у меня не очень хорошо получается, вы ее найдете, да, ну а потом влюбился там как простой мальчуган, он краснел, он бледнел, да, но и кто ему по-дружески не спел, да, и так далее. Значит, вот это парадокс, люди, которые бесстрашны, бесстрашный воин, один на один против армии, не боясь смерти, выходит и, значит, в капусту врагов своих уничтожает, или там какой-нибудь исследователь там космоса или науки или еще чего-то, тот, который не робеет ни перед чем, но вид прекрасной девушки вдруг заставляет его, знаете, как это, трепетать, как осиновый листик. Почему? Да потому что в этом есть глубинная, совершенно глубинная, ну какая такая доброта Вселенной, что это смысл. То есть человек, может быть, увидел то, через что должно реализоваться самая высшая цель его жизни. Поэтому, если вы юноша и бледнеете, робеете, значит, и не можете с девушкой познакомиться, знайте, что все идет по плану, так и должно быть. Аналогичная ситуация в отношении девушки. Девушке еще сложнее. Почему? Потому что, видите, у нас же, мы говорили об этом часто, перекос в сторону, так сказать, мужчин. И поэтому, скажем, считается совершенно замечательно, если юноша подходит и знакомится с девушкой. Это считается естественным. А вот девушка подойдет и познакомится с юношей. Это как-то вот еще несколько лет назад считалось, ну, как-то нетрадиционно, да, то есть в плане того, что девушка представлялась, что должна такая быть скромница, молчать, значит, в одну точку смотреть и всячески, значит, ждать, пока на нее обратят внимание, что, строго говоря, является абсолютной чушью. Абсолютной чушью. То есть, ну, как бы, вы понимаете, да, что это возникло не просто так, что это долгий был процесс эволюции, даже не эволюции, это все, конечно же, уперлось в механизм защиты продолжения рода, в некую такую, знаете, брачную игру, определяемую социумом. Но, с другой стороны, это же бред. Бред, навязанный тем, что женщину ужимают в правах, очень сильно ужимают в правах. И мы этого не видим, потому что мы к этому привыкли. Знаете, когда долго живешь в какой-то несправедливости, иногда считаешь, что так оно и должно быть. И сейчас, слава Богу, рождается вот уже раскрепощенное поколение девушек, которые очень спокойно на все стороны жизни смотрят, и от этого становится только всем лучше. Да, так вот, девушка также может испытывать и скромность, и застенчивость. И в этом нет ничего плохого, друзья. Это, еще раз, это величайшие тайны Вселенной. То есть это показывает о том, что вы серьезно относитесь, значит, вот к противоположному полу. И более того, иногда говорят, что вот девушки любят таких напористых, да, там, или даже где-то наглых. Друзья, это чушь абсолютнейшая. То есть какие девушки? Надо еще, знаете, градацию. То есть девушка девушке рознь. Утонченная богиня и принцесса совершенно не переваривает наглости, хамства и напора, да, то есть вот такого, да. И поэтому, но с другой стороны, ценит настойчивость, да, то есть что вот юноша настойчив. И, конечно, целый такой очень серьезный клубок взаимоотношений, чрезвычайно трудно развязываемый и приводящий к колоссальному количеству проблем в жизни. Почему? Потому что это все, как правило, приводит к тому, что вот, как бы, юноша или девушка скачком преодолевают свою робость и иногда в сторону не совсем подходящих личностей. А нужны более мягкие какие-то, мягкая какая-то площадка, где ты мог бы познакомиться с там, девушкой или с юношей, узнать, какие его там планы на жизнь, или чем он интересуется, или нет, и уже в дальнейшем либо идти на сближение, либо нет. Понятно, что таких площадок не наблюдается, точнее не наблюдались, скажем, в средние века. Если вы помните, там все были одержимы танцами. То есть, почитайте эти все хроники. Там, значит, было целое искусство пригласить девушку на танец. Значит, хоть как-то сблизиться, значит, преодолеть робость и хоть какую-то площадку взаимных интересов. Это было лучше, чем вообще ничего. Почему? Потому что в те времена, как вы помните, очень так это пресекалась всякая свобода. В странах Востока поступили еще более проще и жестче. Там вообще не принято, чтобы юноша с девушкой вообще знакомились до свадьбы иной раз. То есть вот, увидел ее на свадьбе, вот и считай, значит, не нравится, ну извини, карма такая. Да? Говорю, вот термин кармы можно свести к такому цинизму, чем сейчас очень многие занимаются, что просто прямо аж плохо становится, когда где надо и где не надо это слово применяют. Да, так вот... Если же мы видим более развитые, так сказать, общества, то эта площадка еще больше. Ну, действительно, сейчас там какие-нибудь там совместные занятия спортом, танцами, или там туристические походы, или ну, какие-то вещи, где юноша и девушка, ну, как бы им предоставлена площадка для того, чтобы преодолеть, может быть, свою робость и сблизиться. Если же мы с вами говорим о йогах и йогинях, в особенности древности, йогах и йогинях, которые в первую очередь ставили целью достижения высшего самопознания, там было еще проще. Почему? Потому что очень просто они относились ко всем вопросам, включая и сексуальные вопросы. Причем очень интересно, что действительно мы анализируем те или иные там средневековые тексты запросто, что эта степень взаимодействия между там, йогом и йогиней могли предполагать и секс, друзья, да, для совместной практики. То есть то, что в то же самое время вообще в ортодоксальных кругах даже помыслить было нельзя. А в Европе за меньшее на кострах сжигали, понимаете, да, в свое время. Вот, вероятно, просто такая же ситуация сейчас наступает на Западе, где действительно вот эту вот грань легче преодолеть, скажем, чем еще там в начале века. Но в любом случае эта грань всегда будет. И именно показатель цивилизованности общества будет наличие или отсутствие площадки, где юноша может совершенно правильно быв понятым, познакомиться с девушкой, а девушка, опять же, правильно быть понятой, познакомиться с юношей без всяких обязательств последующих, понимаете, да? То есть та площадка, где от тебя ничего никто не потребует, если ты чего-то не захочешь. Обычно мы в жизни такого не наблюдаем, даже вот я помню еще там в советские годы, там дискотеки были, значит. Но это тоже был какой-то иногда бой самцов и самок друг за друга. Там. Я эту девушку на танец пригласил, все, не трогать, я ее застолбил. Да? То есть вроде как она ему что-то после, обязана после того, как, значит, согласилась на танец с юношей. Или наоборот. Но это все, знаете, это все отголоски звериной еще, кармы. Хорошо это или плохо, ну мы не знаем. Ну лучше ж так, чем, знаете, действительно брак, который родители заключают, а ты оказываешься, знаете, все уже никуда не деться. То есть вот этот вопрос, это вопрос взаимодействия сознания и энергии. И когда сознание и энергия начинают взаимодействовать, вы всегда будете в тонусе. Абсолютно всегда в тонусе. Сам вид женщины мобилизирует мужчин, и мужчин женщину. И если и это становится очень серьезным таким стимулом для продвижения в сторону духовности. Собственно говоря, вся тантра-йога на этом и построена. А вот если не будет вот этого стимула, что если мужчина не будет подбираться и робеть при виде девушки, он в скотство скатится. Вот. Вот такой мой ответ. Еще вопросы, друзья? Да.
В одной из лекций вы говорили о том, что влюбленность развивается вся наша карма, и что пока есть влюбленность, можно ее смело бросать на негативную карму, и она поможет расплатиться со всеми долгами. Вот как это может быть?
Значит, я переформулирую вопрос. Итак, в одной из лекций якобы я утверждал. Вот. Нет, друзья, вы не смейтесь, мне иногда приходится слышать, что я такие вещи утверждал, что не дай бог. Вот. Что в состоянии влюбленности, состояние влюбленности не боится никакой нашей кармы. И более того, знаете, как масло проходит через любые кармические наслоения. И более того, способствует исчезновению негативной кармы. Да, действительно, друзья, я такое говорил. То есть тут уж отпираться не буду. Вот. Да, действительно, друзья, если вы в состоянии влюбленности, то это можно представить себе такой образ. Вы когда-нибудь видели вату или хлопок? Или вот знаете, тополиный пух иногда летает по городу и сбивается вот в такие какие-то такие огромные-огромные кучи. И я помню, в детстве многие там мои, так сказать, эти самые сокорытники, да, любили, значит, зажигать спичку и подносить к этому пуху зажженную спичку, он мгновенно вспыхивал и перегорал. Вот примерно такая же ситуация, если образно вам передавать, с вашей негативной кармой. Если в вас вспыхнула эта влюбленность, высший подарок, она мгновенно сжигает все, что вот вас опутывала какая-то паутина. И в этом смысле влюбленность не боится кармы никакой. То есть карма, любая карма, понимаете, это из плоскости причины и следствия. Влюбленность вневременная вещь, вне причины и следствия. Но такое будет происходить только лишь до тех пор, пока вы в состоянии влюбленности. Но вот вы чуть отвлеклись. Вот как-то это все, значит, та же карма вас увела в сторону. Влюбленность исчезла, и все. И вы вновь стали очень такой легкой игрушкой для своей кармы. Поэтому здесь вот такая очень интересная вещь в йоге влюбленности. Стремитесь к влюбленности. Если она придет, если вы, она, значит, внемлет вашим просьбам и вашим, как говорится, призывам, она сожжет вашу карму мгновенно, любую, самую, так сказать, чудесную. В каком плане, друзья, сожжет? Вы помните, что карму нельзя отменить, нельзя сбросить на кого-то, как иногда я сейчас такую чушь слышу, что там кто-то друг на друга карму бросает. Это какая-то логика обезьян на самом деле. Ну, неважно, да? Карму можно либо изжить, либо искупить. Либо третий вариант. Значит, тот, кто создал весь этот мир, абсолют или этот высший закон, может сделать так, как если бы закона кармы не было. Это очень тонкая тема раздела карма-йоги. Сейчас я не буду вдаваться в ее подробности. Очень сложная тема, не такая очевидная, как кажется на первый взгляд, но в момент, когда вы пылаете влюбленностью, ситуация такая, что вы как бы мгновенно тем фактом, что находитесь в этом состоянии, мгновенно ее как бы искупаете, переживаете в том плане, что карма идет своей чередой, а вы ее не замечаете. То есть, знаете, боль осталась, а страдающего нет. Но этот же самый момент можно интерпретировать и с третьей позиции. Вы вышли на такие высоты, которые как бы с позиции которых вообще был придуман этот весь механизм причины и следствия или кармы. И еще раз, не буду анализировать, что там, как конкретно происходит, сложная тема, да и не надо. Факт тот, что происходит, человек, так сказать, в этом плане может там за долю секунды нейтрализовать всю свою негативную карму, которую там накапливал несколько жизней. Но только лишь да, в течение, пока эта влюбленность есть. Если же влюбленность потеряна, то мы опять становимся игрушкой в руках кармы. И вот тут надо быть очень аккуратным с кармой. Понимаете, да? То есть это, собственно говоря, вторая стадия йоги влюбленности, когда вы понимаете, что на карме-то, в общем-то, вы где-то, ну, как бы, как-то вас увело-увело в сторону, и вы опять скатились в эту плоскость кармы, и все поехало. А уж раз скатились, знаете, вот аналогия такая, пока самолет летит, ему ничего не страшно. Но если он, не дай бог, приземлился в джунглях, то катить его по джунглям уже ой как тяжело. Приходится прорубывать ему дорогу, значит, и тянуть его, значит, на веревочке дальше. Вот такая же здесь аналогия. Поэтому нам остается только лишь призывать влюбленность, ждать ее, делать все практики, дабы быть готовы к встрече к ней. Но если влюбленности мы не ощущаем, то есть если ее нет, то быть готовы к своей негативной карме, и фактически, ну, это все свелось к классической йоге. Вот таким образом. Еще да. Ой, нет, стоп. Про карму говорить сейчас не будем. Давайте про влюбленность. Я такого сказать мог только раз в страшном сне. Нет, это было как если бы. Там было слово ключевое, как если бы. Значит, иногда создается впечатление, как если бы мы перенимали чужую карму. Но, друзья, такое не может быть в принципе. И вот в афоризмах, так сказать, ну, в 108 афоризмах тантра-йоги, там есть соответствующий раздел. Но афоризмы, вообще, тантра-йога достаточно такая, знаете, она в первую очередь давала такой подзатыльник нам, читающим, дабы мы ухватили хоть что-то. Чтобы мы понимали, что, ну, надо очень аккуратно относиться к сексуальным связям. Не то, что не надо их избегать, нет, боже упаси, это еще опаснее. Но с другой стороны, выбирать себе сексуальных партнеров соответствующих. Если мы выбираем себе тот или иной круг общения, мы невольно перенимаем правила игры этого общения. И в дальнейшем, попадая в ту или иную ситуацию, мы начинаем копировать поведение того человека, с которым мы были близко. И создается впечатление, как если бы он поделился с нами своей дурной кармой. Но еще раз, друзья, это невозможно в принципе. Просто это наша утонченная негативная карма, что мы непонятно с кем общаемся и непонятно от кого набираемся. И в дальнейшем, что тут уж, как говорится, ну, я всегда ругать другого человека. Значит, если вы общаетесь с матершинниками, то рано или поздно сами начинаете ругаться матом. Но ведь вас никто не заставлял с ними общаться. Но после этого вы начинаете ругаться матом со всеми вытекающими последствиями кармическими, да? Но ведь это же вы выбирали с ними общаться. То есть, поэтому с точки зрения кармы все очень четко и очень жестко. И иногда в этих, так сказать, текстах есть слово «как если бы». Ну, вы понимаете, да, что смысл диаметрально меняется. Еще вопросы? Друзья, только давайте по триаде, да.
Вадим, ты вот упоминал о ядре триаде.
Да, было такое тоже.
Можно я добавлю?
Да.
Да. И очень размыто ты рассказал про это ядро триады.
Вот я тоже хотел присоединиться к Мише,
да.
Сказать, что тема очень интересная. И вот в частности, если образование подразумевается новое этносо или государство, то оно, наверное, не секрет, сейчас в каждой стране есть какая-то община или какое-то общество йогов, которые, тем не менее, состоят в ядре и практикуют триаду. И почему они не используют эту огромную силу на то, чтобы повлиять как-то на то, чтобы сдвинуть общество в духовное развитие? Это же огромный потенциал.
Ух, вы как глубоко копнули. Да, это очень серьезные вопросы. Честно сказать, я не мог о них не упомянуть, но предполагалось, что эти темы мы будем обсуждать по прошествии какого-то времени, когда пройдет целостное понимание триады. То есть, когда вы увидите всю систему в целом, то есть по завершению, так сказать, йоги влюбленности и по прошествию какого-то времени, имеет смысл отвечать на более такие подробные вопросы. Почему? Иначе получится, знаете, такая вот вещь. Иногда вы видите, как небоскребы строят, либо высокие здания строят. Значит, приезжают мужики, делают опалубку, потом приезжают страшные машины такие, бетоновозки, и заливают туда бетон. Значит, вот по этим формам. И этот бетон должен там, по-моему, 28, что ли, дней, не помню, там, по технологическим нормам, набрать какую-то прочность. Только после этого вверху ставят следующую опалубку и заливают туда опять бетон, чтобы она опять застыла, и так выше и выше. А вот если вы начнете заливать следующий этаж, а предыдущий еще не окреп, то вся эта конструкция может схлопнуться. То есть аналогия следующая, что в постижении йоги триады сперва надо не просто познакомиться, но и утвердиться хотя бы мысленно в основополагающих аксиомах, основополагающих вопросах триады, чтобы не было никакого недопонимания. А потом только усложнять или раскрывать эти все многочисленные тайны, которые, значит, вот в результате возникают. Иначе в голове вот это все сомкнется в такую кашу. Поэтому я сознательно выдерживаю известную паузу, и сейчас, конечно, бы мне не хотелось говорить про все эти вещи, связанные с этносом. Если какие-то другие вопросы попроще, я постараюсь ответить. Но вот такие, конечно, базовые, пока еще время не пришло. Да.
Вот вы очень много упоминали в лекциях от реальных во всей этой серии.
Да. Да, да.
И просто вот у меня в связи с этим такой вопрос. Вот занимаясь сексом без потерь, мы накапливаем прану, плюс занимаемся мантрой, пранаямой, хатхой, кри, опять же накапливаем прану. Это все выливается в повышенном уровне сексуальности. Механизм защиты продолжения рода требует своего, мы опять занимаемся сексом без потерь, еще больше получаем энергии.
Так, итак, продолжаем мы. Значит, друзья, вам сказочно повезло, что вы хоть вообще слышите хоть что-то про триаду, про механизм защиты продолжения рода и про эту связку, что когда человек выходит на такой здоровый уровень и наблюдает всплеск сексуальности, то это не что-то плохое, а что-то чрезвычайно хорошее и правильное и замечательное. Я вас уверяю, до сих пор огромное количество йогов и йогинь очень честно занимаясь йогой, но в тех, так сказать, традиционных рамках, которые иногда наблюдаются и на Востоке, и на Западе, где про секс вообще не принято говорить, они остаются вообще один на один с этими проблемами. Когда я вот сленг применю сейчас, да, крышу рвет просто откровенно. причем на уровне причинного тела. Когда все вроде хорошо, но все в то же самое время очень плохо. И человек сам не может понять, что же с ним такое творится. Вроде йогой занимается, вроде должен быть таким, знаете, сдержанным, замечательным. А вот что-то какое-то внутреннее неудовлетворение идет. То есть вы понимаете, что был очень серьезный перекос в распространении знания йоги. Сейчас мы отчаянные попытки делаем, чтобы исправить ситуацию. К сожалению, все получается не так быстро, как бы нам хотелось. В первую очередь, самый лимитирующий фактор – это отсутствие интереса у людей. Но какого интереса? Систематического и постоянного на протяжении долгого периода времени. Конечно, я читаю лекции и читал до этого в больших аудиториях. Приходит человек послушать, ой, как замечательно, ой, как хорошо. Более того, наблюдается эффект даже, что у него какая-то эйфория возникает, что он хоть что-то стал понимать. На следующую лекцию он не приходит. Почему? А, жизненные дела. Уже это не так все стало для него интересно и замечательно. Почему? Да потому что человек еще не готов к осознанию важности этого вопроса. Почему? Потому что еще не сталкивался с этим, с этой безысходностью и с этой безвыходностью ситуации, друзья. Вот в эти тиски он не попадал. С одной стороны негативная карма, с другой стороны механизм защиты продолжения рода, а он сам к звездам стремится. А его, знаете, как тиски закручивают и медленно раздавливают. Не то, что вверх лететь, ему-то жить-то тяжело становится. Поэтому отсутствие, вот, кстати, возвращаясь, опять же, это близкая тема, касающаяся ядра триады. Ядро триады, друзья, всегда формируется из людей, которые в теме, в курсе вообще, о чем идет речь. Не те, которые с улицы приходят и вообще толком никогда не задавали вопросы себе там, о бытии, о сексуальности, там, о влюбленности, а только лишь те, кто уже хоть что-то знают и понимают. И вот из там тысячи людей, которые знают и понимают, находится там сотня, которые там понимают важность, что надо это изучать. Из этой сотни находится десяток, кто готов эти вопросы изучать не разово от лекции к лекции, а систематически каждый день. Вопросы эти очень тяжелые. И скажу честно и откровенно, я не вижу в массовом порядке такого интереса у людей. Иногда люди приходят, загораются, более того, в энтузиазме месяц, другой, третий, а потом внезапно исчезают. Причем это делают с такой легкостью, что я иногда обескуражен. Пришел человек, все, моя жизнь изменилась, я вас нашел, вы там гениальная школа йоги, только с вами останусь. Вот, знаете, как солома перегорела, и все, а потом глаза тухнут, и вообще человек исчезает. И как? И вот как передавать эти все практики, как передавать эти подробности? Передашь часть, знаете, это как, а целого не передашь. Этот человек начнет часть практиковать. Это, знаете, как любое лекарство. Множество ингредиентов несъедобных, но вместе дают лекарство. Очень даже полезное и нужное. А ты успел только один ингредиент дать, а другой не успел. А человек схватил и исчез. И Бог его знает, куда его понесло там, значит. Ведь, вот обратите внимание, проблема тантры в чем? Почему тантра, ну, собственно говоря, сейчас только разве что детей не пугают? Именно по этой причине. Ухватили одну часть на волне сексуальной революции. Ой, как здорово, ой, какое раскрепощение, ой, помимо мужа или жены еще могут быть партнеры и партнерши, это нормально. И это понравилось. Почему? Потому что сами боялись просто, ну, в разгул идти, да, а тут вроде как, значит, это самое, с благословения великих махатм, понимаете, получилось. Но никак не могли понять, что да, это есть, действительно есть, но при этом приоритетная традиционная ценность семьи, которая сбалансирует это все. И только лишь в балансе это начинает работать. А просто разгул, значит, и сексуальные, значит, эти самые, смена, череда партнеров, она ни к чему не приводит. Скорее даже наоборот приводит ну, правда нет, может быть тоже к чему-то привносит. Во всяком случае, мужчины и женщины раскрепощаются. Потому что раньше у нас вообще при слове секс всех тряслись. Вот, сейчас как так нормально еще хоть об этом говорят. Поэтому, понимаете, да, для того, чтобы говорить конкретику и подробности, как бы надо устойчивое, проверенное времени, причем это время не дни, не месяцы, а года, количество людей. Без этого мы здесь такого сейчас наплодим, такого сейчас наломаем. Поэтому, вот знаете, вот это лезвие бритвы найти, чтобы не медлить ни минуты. Я понимаю, вам очень тяжело, всем должно быть, если вы серьезно занимаетесь йогой. По-другому не бывает. Я сам через это проходил, я знаю, о чем, как говорится, в каком вы состоянии. Да? Я понимаю прекрасно, что вам бывает очень плохо. Так плохо, что хоть стой, хоть падай, да? Но с другой стороны, я знаю, лекарство есть, но я его должен давать постепенно. Представьте, люди голодали, голодали долго, месяцами голодали. Если такой человек схватится и начнет есть еду, он умрет. Вы знаете, да, что выход из голода должен быть постепенный. Значит, в йоговских процедурах есть очень хорошие практики очистительные голода. Или просто, не дай бог, там война, там, или как вот... В 60-е годы были вот эти знаменитые четыре матроса, которых унесло, значит, на барже в Тихий океан. И они там, бог знает сколько, не ели, уже съели все, и сапоги, и ремни, и все на свете съели. Вот. А потом, как только их подобрали, американцы их подобрали, у них хватило мудрости не набрасываться на еду, а себя дозировать. Почему? Потому что если ты слишком много съедаешь, у тебя организм просто не в состоянии энергетически переварить пищу, человек может даже умереть. И вот, понимаете, да, мое состояние. С одной стороны, я понимаю, как всем плохо. Очень хорошо понимаю, друзья, сам через это проходил, можете быть уверены. Я очень хорошую цену заплатил за те знания, которые вам сейчас говорю. Но с другой стороны, ты понимаешь, что если ты дашь немножко больше, то будет еще хуже. И вот постоянно приходится нащупывать эту грань. Очень болезненно, каждый день, значит, вот, как, знаете, как на ощупь, как по минному полю идешь, вот это можно говорить. Там вот упомянул вот про ядро триады, хоп, сразу интерес, а не мог не быть интерес, слишком уж основополагающие моменты, но, ага, чуть рановато, нет, должно другое подойти, понимаете, вот это вот постепенное передвижение, только это гарантия того, что мы не наломаем дров, мы не наломаем дров. И поэтому единственное, что вот уже сейчас я могу вам сказать, радостная вещь, друзья, знаете, выход есть, все, понимаете, да, все, вот хотите верьте, хотите не верьте, то есть, вот, еще вопросы, давайте. Владимир сейчас будет тяжелую аксиоматику. Владимир, только по триаде, только короткие вопросы. Да, давай. Давайте, да, Владимир.
Что за структуры, которые рефлексируют на духовное развитие и нам помогают поддерживать механизм продолжения рода?
Не-не, все, стоп. Владимир, вы слишком глубоко копаете, это серьезные вопросы.
Ладно, попроще. Издевательство какое-то надо мной.
Это надо мной издевательство.
Изначальное проявление нашего высшего я в мае, Сачитананда.
Не, все, Владимир, все, хватит. Мы с вами, вы получили мое письмо, переработайте, тогда мы будем с вами говорить. Еще заочники есть? Все, друзья, вопросы. Да.
А вот был такой момент, да, чтобы приступить к изучению йоги влюбленности, нужно пройти мантры, да?
Да.
Разные направления мантр. И одна из них говорили по поводу... Мантры изнанки мира.
Вот. Что ж вы копаете, а?
И вот по этому поводу.
Знаете, я прошу прощения, да, мне напоминает иногда вот в советские годы, там выступает главный конструктор атомной бомбы, и позволит сказать, там, мы сделали там какой-то заряд там на каких-нибудь нейтронах, так вскользь упомянул, все, всех больше никого не интересует, значит, там что-то почувствовали, ага, все разведслужбы всего мира ушки навострили, ага, что там интересненького они сделали, значит, собираются. Ну да, давайте.
Так вот, вопрос. Она нужна для того, чтобы просто как бы избавиться от лишнего, потому что, насколько я понял, они показывают самую жесткость, да, и как бы удаляют эту черноту, которая была.
Ну, друзья, давайте вот еще раз я повторю вот этот основной момент. Вы включаете телевизор, сегодня можете включить, или завтра, или вчера, или через месяц, причем неважно, вы включите наши каналы, или BBC какой-нибудь там, или еще что-нибудь. Я больше чем уверен, что вам расскажут, как Сегодня кто-то умер, кого-то убили, кто-то разбился, утонул, взорвали, расстреляли, просто от тоски кто-то, значит, это самое. Вот, и это будет занимать добрую часть времени выпуска новостей. Другой разговор, что это просто, знаете, головотяпство со взломом, что этого нельзя делать, но так как все говорят, что там есть какие-то люди, которые думают, похоже, они либо ни о чем не думают, либо какая-то это программа, знаете, деморализовать всех на свете. Не знаю, то ли это такой, знаете, слишком большой тайный умысел, то ли это слишком большая глупость. И волей-неволей, да, вы выходите на улицу, и действительно, если вы сталкиваетесь в жизни что-нибудь там, с чем-нибудь страшным там, или там, ужасным, то это все начинает для вас складываться в такую непрерывную картину чернухи. И чем она опасна? Она опасна тем, что отбивает у вас желание хоть что-то менять. Когда вы просто, знаете, вы начинаете воспринимать жизнь как такой, знаете, каток, который невозможно голыми руками остановить. И тем самым вы как бы внутри признаете свою слабость. А если вы внутри признаете свою слабость, то вы до известной степени волеизъявляете себя слабыми. То есть а волеизъявляя, такими и становитесь. И вот этот вот фактор негатива, который присутствует в жизни, очень хорошая вещь, с одной стороны, в том плане, что человек с еще такой большим количеством скотской природы, он не склонен не то, что там каким-то сверхвещам стремиться, он не склонен даже разум свой оттачивать. И страх очень хорошая вещь, дабы отточить разум. Все ужасы и так далее, и так далее. Очень хорошая вещь, чтобы немножко человека встряхнуть и заставить его немножко соображать. И это неизбежное следствие отсутствия знания, это неизбежное следствие того скотства, в котором мы пребываем. Вероятно, наше все человечество в очень большой степени скотство, раз всем нравится каждый день смотреть по телевизору, кто умер, кого убили там. Но вы понимаете, да, что вот, допустим, если вы придете в какой-нибудь серьезный ресторан или какое-нибудь серьезное место, вы никогда не увидите включенный, значит, телевизор, где показывают какую-то чернуху. Почему? Потому что состоятельные клиенты разбегутся тут же. А состоятельные клиенты, ну, если не брать, конечно, там тех, кто украл свое состояние, а заработал сам. Это люди, которые верят в себя, которые имеют силу и мужество менять мир. В первую очередь для себя лично, чтобы стать богатыми и счастливыми. Параллельно получается еще и для всех остальных. Развитие бизнеса вещь хорошая. Так вот, они не склонны смотреть эту чернуху. Почему? Потому что они понимают, завтра у него рискованная финансовая операция. И если он будет сомневаться хоть в момент, там, знаете, покупать или продавать, то это увеличит вероятность неправильного финансового решения. И как следствие грозит убытками. Поэтому такие люди не склонны смотреть чернуху, кроме той чернухи, которая непосредственно связана с их бизнесом. Ну, действительно, если у вас там, значит, свечной заводик где-нибудь в какой-нибудь бывшей банановой республике, а там местный президент решил там революцию какую-нибудь там, знаете, устроить там или национализировать, да, то только лишь эта информация вас интересует. Но опять же, друзья, знаете вы или это не знаете, да, что в основном, конечно же, такую аналитическую информацию о мире люди состоятельные не берут из средств массовой информации. На этом кормятся прекрасные аналитические агентства. задача которых раз в месяц давать подборку той информации, которую надо знать человеку, принимающему решение. Бывают, правда, случаи, когда что-то экстренное, там террористы бомбу взорвали, и все об этом узнают из там новостей. Называется такая политика CNN, да? CNN, значит, все. Но это бывает редко. А вот тенденцию, то, что надо знать, как правило, люди берут совсем из других источников. Поэтому в этом смысле весь мир делится на две большие части. Строго говоря, люди преуспевающие, которые фильтруют черноту этого мира, которая на них сваливается. И люди, ну, обычные люди, как мы с вами, которые приходят домой, включают, и что бы ни показывало, мы все съедаем за чистую монету. А на следующий день, значит, такой человек теряет волю. Ему бы бизнес открыть. А он вспоминает вчерашние криминальные хроники, как там этого бизнесмена, значит, там эти ракетиры обложили со всех сторон. Нет, конечно, бывает все в этой вселенной, но а, есть момент кармы, б, момент свободы воли, в, как оно есть на самом деле, средства массовой информации также не знают. Мы все живем в май, только они тянут эту маю в одну сторону. Вам надо более объективную, так сказать, свою маю несколько уменьшить, а не увеличить. Вот, поэтому такая очень интересная вещь. Наличие некой черноты этого мира, оно нужно. Если вы уберете ее, то вы вообще здесь никого не заставите. Не то, что там йогой заниматься, в школу ходить никто не будет. А зачем? Тепло и сыто. Это хорошо, вот в наших странах холодно, так особо не побомжуешь. Только он в метро, только как не зайду, все они это по кольцу ездят, значит, отсыпаются. Там есть даже специальные спальные вагоны, там зайти невозможно, воняет. А в южных странах под каждым под углом можешь себе там жить, там из картонной коробки. Они там выживают, здесь они меньше выживают, да, но как бы вот обратная сторона мира... Обратная сторона страданий, да, это показать эти страдания. И, то есть каждый живет в том мире, в котором он волей изъявляет. Но вот вы уже подошли к этой черте, когда вы понимаете, что вы ничего не понимаете о мире. И в первую очередь вы должны понять, а что же это за такое, за страдания, для чего они нужны. То есть вот это вот как бы обратная сторона. И... Только лишь поняв эту обратную сторону, грубо говоря, вас Вселенная пустит дальше. Если же вы не поймете обратную сторону, то как бы вы еще не дошли до определенной степени готовности воспринять эти высшие знания. Знаете, весь мир сделан с массой ловушек от дурака. В том числе и йога. Она с одной стороны открытая, а с другой стороны попробуй ей воспользоваться. Так вот, мантры, показывающие обратную изнанку этого мира, как раз в первую очередь и способствуют вашему осознанию того, в чем причина страданий. Осознание того, что за тупостью всегда идет боль и страдания. И так далее, и тому подобное. И это как бы необходимый обязательный ингредиент. Почему? Потому что ну, вы должны также понимать, что это нам кажется, что мы такие уже здесь все небожители, а ведь мы много в себе сами несем скотских этих самых отпечатков. Их надо устранять. Еще вопросы? Да что ж вы все копаете эти темы? Друзья, не буду отвечать, это время не пришло отвечать на такие вопросы. Давайте попроще что-нибудь. Друзья, в состоянии закона один, значит, это эквивалентно состоянию самадхи с объектом. И единственная мысль, значит, которая предполагается в самадхи с объектом, это именно этот объект. А в состоянии влюбленности это как раз и есть тот, значит, та первопричина, откуда пришла влюбленность. Вот. Вот здесь вот такая логика. Соответственно, еще раз, напомните вопрос. Вот когда мы приближаемся к моменту самадхи или к моменту закона один, там уже как бы уже с трудом работает вещи, как должны ли мы. Там критерий вот совсем другой. Ну то есть вот смотрите, сидит йог в пустыне и говорит себе, я должен просветлиться, я должен просветлиться, я должен просветлиться. Так вот, сама мысль о том, что ты должен просветлиться, блокирует просветление. То есть там совсем другие вещи, о которых мы, ну, мы можем только лишь догадываться. Там не работают вот эти наши такие положения, что мы сперва, мы как бы мы и достигаем, и думаем об этом. Там мы целиком уже в этом, там уже просто нет никаких других вещей. Но это логика, опять же, один без другого. Еще вопрос? Да, ну хорошо.
Вадим, вот вы интересно сообщили информацию.
Опять утечка, да, опять утечка.
Секретная информация. Точкой сознания и энергии возникает этот канал Сатурна, который вибрирует.
Вибрирует?
Как струна.
Так, стоп. И это я говорил. Это когда же я... Болтливый. Нет, давайте, это как-то на самом деле как-то... Да, если не об этом, давайте мы этого не слышали, да.
Смотрите, просто аналогия есть такая. Вот сейчас в физике есть такая суперструнная теория, которая утверждает, что каждая частица, это как раз именно такая струна, которая тоже вибрирует и создает волны реальность нашу, по сути дела. То есть получается такая, вот возникает аналогия, то есть ну, вот, вибрация вот этого канала Сушумы создает некую реальность. И вот с точки зрения физики, ну как бы тоже после...
Ой, друзья,
что, вот, вибрации...
Ну я понял, да, вопрос, да. Друзья, вот знаете, мне очень близки академические круги нашей развалившейся науки, да, впрочем, как и во всем мире. Так вот, они только не шипят, когда слышат про всякого рода попытки с помощью каких-то физических теорий объяснять какие-то эзотерические вещи. И вы знаете, я целиком и полностью с ними согласен. Использовать в качестве аналогии, дабы дать толчок к пониманию, это одно. А вот подменивать одно другое, ничего хорошего из этого не получается. Ну вы понимаете, да, что сейчас все ученые, академики, там, бедные как Ван Гоги, собственно, фактически фундаментальную науку никто не финансирует. Все, кто мог уехать за границу, уже давно там. Значит, все, кто остались здесь, за голову хватается от того мракобесия, которое сейчас здесь цветет пышным цветом, но никак не может пробиться. И вот как бы нам вместе с йогой под горячую руку ученых не попасть, чтобы они не поставили нас на одну полку действительно с массой, большой массой вот таких как бы околонаучных вещей. Поэтому начнем по порядку. Ну, насколько мне помнится, теория суперструн, она так, по-моему, и не выросла из концепции такой гипотезы. То есть толком про это никто ничего еще не знает. Это одна из огромных количеств других теорий, претендующих на там, объяснение тех или иных явлений. Поэтому, собственно говоря, опять же, насколько мне известно, а я не специалист, теперь уже не профессионал в этой области, я боюсь что-то здесь говорить, я просто не знаю, на каком уровне современная наука продвинулась. Мне, конечно, гораздо легче оперировать с примерами, которые общепризнаны в научной среде, будь то там, скажем, вопросы квантовой механики или теории относительности, или, значит, там, классической там, физики, или какие-то другие разделы. Здесь я как-то больше почву под ногами чувствую. Поэтому я боюсь, во-первых, как-то интерпретировать с позиции этого. Вы помните, йога не подменяет науку, а наука йогу. Это вещи очень близкие, очень взаимоувязанные, но все-таки каждый идет параллельно и своим путем. Поэтому я не буду отвечать на этот вопрос. Да?
Например, вопрос еще есть.
Угу. Я слушаю, да-да.
Вадим, если два партнера занимаются сексом, и один из них влюблен в другого, а другой, предположим, нет. И это может как-то влиять на душу ребенка, которого не могут пригласить?
Да что ж вы, что ж вы копаете такие вопросы мироздания-то, а? Не буду отвечать. Не буду отвечать, рано еще. Приходите через год, если устоится эта тема, поговорим. Поговорим, да. Что там, опять Владимир? Ну, давайте дадим ему еще. Ну да. Да, да, слушаю.
Маленькая поправка. У людей, о которых вы говорили, нет ошибок и сомнений. Не просто не ошибаются, это невозможно.
Не понял я. Вопрос в чем, Владимир?
Не вопрос. Вопрос-то я могу задать, вы на них все равно не отвечаете. Я говорю, люди, которые вы говорили там, да, там бизнесмены, они
да.
Просто не ошибаются. Это невозможно.
Они не ошибаются, это невозможно.
Да, я это докажу, я при этом это докажу.
Владимир, не забудьте чемоданчик с миллиардом долларов, дабы подтвердить свои слова наличностью. Каждому, да, каждому, да.
Ну ладно, давайте я вам задам хотя бы вопросик такой, все-таки мне это волнует.
Ну давайте, только короткий.
Короткий, конечно, как всегда. Изначальное проявление нашего «я» Майя, чисто знание, оно должно смотреть. Ананда – это неразделившаяся прана, соединение сознания и энергии в какой-то степени. Какова природа Ананды в данном случае?
Какая природа Ананды? Какова природа Ананды?
В данном случае. Какова природа Ананды?
Владимир, я честное слово, вот не ухватываю даже вопрос. Вот, может кто-нибудь...
Хорошо. Изначальное проявление нашего высшего Я, Майи, зачитананды. Правильно?
Да.
Нет, так, энергии, чит сознания, Ананды наслаждения.
И что?
Она, это не разделившаяся прана.
Нет, это, знаете, это как бы то состояние нашего высшего Я, которое как раз и наблюдает за своими двумя проявлениями. То есть, вот у нас есть проявление сознания, есть проявление энергии. Но когда они проявляются в этом мире, они так... как бы так образно говоря, непротиворечиво проявляются, что мы это называем состоянием там, радости, счастья. Ну, конечно, состояние Ананды более высшее состояние, но чтобы вы поняли, да, что сознание и энергия – это вещи, которые взаимодействуют с собой таким образом, что рождается что-то положительное. Да.
То есть, понятно, это не разделившаяся...
То есть, Ананда... Нет, да, чтобы вы не поняли неправильно. Ананда – это не как... Это вещь просто производная от взаимодействия сознания и энергии. Они самосущая вещь. То есть, нельзя сказать, дайте-ка мне килограммчик там Ананды, да, или дайте мне...
Я понял.
Да, это как бы производная, да. Производная от сознания и энергии. Друзья, еще вопросы, времени
еще
есть.
Лимит.
Все, Владимир, лимит, да. Кто не задавал вопросы, давайте мы в первую очередь. Нет, кто вот не задавал. А вы говорите, кто-то триада интересуется. Да никто и не интересуется, на самом деле. Три человека. Ну, ладно, да.
Вот, такой вопрос. Вот, пытаясь визуализировать, да, своего партнера будущего, да, влюбленности, идеал женщины, так скажем. В голове, визуализируешь его как бы образ. И пытаясь, ну, как бы частично переносить на другую девушку, да, ты осознаешь, что вот этот образ, который ты себя визуализируешь, все равно вот как бы раскрывается красота у девушки абсолютно другая. Вот. И тогда вот такой вопрос возникает. Визуализация именно, когда может быть качество каких-то девушек стоит.
Ну, мы на прошлом занятии касались этой уже темы, но я повторю, друзья, ключевое слово в практиках визуализации – это внутреннее принятие образа. То есть вот не насилие над собой, Не так, что человек сидит и думает, надо себя заставить так, вот надо такой образ придумать, надо себя заставить, значит, вот этот образ принять. А, нет, этот образ как бы сам рождается наиболее привлекательный, наиболее целесообразный и притягательный для вас, и интуитивно понятный, и вот, ну как бы... Нет внутреннего отторжения, нет внутреннего насилия над собой, что вот я должен там что-то принять, то, что от меня, значит, что вот, как говорится.
Не, ну как бы направляем туда прану, да, и он начинает потихонечку раскрываться образом в себе. Если направлять прану...
Прана, вот в том-то и дело, что, да, да, надо, вероятно, озвучивать вопрос, а то их плохо слышно. А как же быть с праной, тогда вопрос. Друзья, прана очень серьезная вещь. Ведь фактически йога визуализации работает очень тесным образом с ассоциативными связями, по которым циркулирует прана. А прана вещь, вы помните, проявляется и как сознание, и как энергия. И вот именно она и позволяет создать наиболее привлекательный образ изначально. Да, то есть изначально. Когда же вы потом видите реальную девушку в жизни, да, то на самом деле вещь эта тоже очень интересная, потому что, знаете, такая поговорка: по одежке встречают, по уму провожают. Вот если ее перефразировать, и, конечно же, юноша, ну так сделана его природа, опять же, устройство его внутренних механизмов, очень серьезно реагирует на внешний облик девушки. Но потом, чуть-чуть приблизившись к девушке, как бы ее внешность уходит на второй, на третий план. Почему? Потому что если он почувствует внутреннюю девушку, а как бы ее тело это всего лишь, ну, та оболочка, которую эта девушка создала, то он, если внутреннюю девушку почувствует и поймет, что да, это оно, то как девушка на этот момент выглядит физически, абсолютно не важно. Даже хотя бы по той простой причине, что пройдет время, и девушки начинают быть склонны выглядеть так, как нравится юноше. Поэтому, знаете, вот иногда девушка, вот как на берегу там моря, волны на песке, значит, одна за другой, и после каждой волны остается след, там, где, ну, куда волна там дошла и назад отступила. Так вот, первоначальный текущий вид девушки, это ничего не значащая вещь. Почему? Потому что девушка – это энергия, вечно изменяющаяся, как море, которое, ах, тебе не понравилась эта картинка, она ее тут же смывает, и, значит, ну, образуется другая картинка. Поэтому там все очень-очень хорошо продумано. Поэтому никаких там, никакого, друзья, насилия над собой нет. Вот почему-то иногда... Все думают, что йога – это насилие над собой. Вот хатха-йога – это надо себя так гнуть, чтобы кости трещали там, да? Или там до посинения дышать. Или какие-то, знаете, визуализации. Так вот, надо себе какой-нибудь образ отвратительный выбрать, да? А иногда, знаете, как получается? Открываешь там какой-нибудь там текст, где там изображено... Ну, образ, скажем, там, средневековой богини, там, или средневековый образ Егини. И вот он смотрит на него и думает, ну, раз вот на такой образ средневековые эти самые йоги медитировали, я должен себя заставить. Не должны вы себя заставить. Не должны. Почему? Потому что, во-первых, тогда мало кто умел рисовать. Да, он бы, может, и красивее нарисовал. Может быть, он медитировал совсем другой образ, чем тот, который нарисовал. А вы начинаете себя, значит, насильно делать то, чего не было еще и в древности. Это во-первых. Во-вторых, даже если это идеальный образ с точки зрения средневековья, друзья, но современная эта жизнь совсем другая. Я еще раз хочу призвать вас, ходите в Пушкинский музей. Посмотрите, значит, обнаженные телеса в этих в картинах мастеров. и сравните с каким-нибудь там современным женским журналом. Это же небо и земля, друзья, это же вообще несопоставимо. А тогда это считался эталон красоты. Тогда все были в восхищении. А сейчас все скажут, ну, целлюлит, там, излишний вес, там, и так далее, и тому подобное. Но вот художник-то хотел передать непередаваемое. Вот поэтому. Еще вопрос. Кто? Да.
По мере того развития человека, его обычная любовь уже меньше как-то интересует. Его же интересует больше влюбленность, да? Так я понимаю.
Не, друзья, да, нет, это не так. На самом деле, видите ли, в чем дело? Состояние любви — это отдельная, очень мощная тема, как раз которой занимается вторая стадия йоги влюбленности. Когда вы, если это вам удастся, подружитесь со своей второй половиной. То есть, когда, скажем, муж начинает дружить со своей женой, а жена начинает дружить со своим мужем. В каком смысле слова? Когда вы становитесь в полной степени соратниками, когда вы доверяете друг другу, когда вы прекрасно понимаете реакции друг друга на какие-то вещи, в том числе и на сексуальные реакции, когда жена прекрасно понимает, что муж иногда спонтанно смотрит на других девиц, и не потому, что даже, может быть, ему хочется, а потому, что механизм защиты продолжения рода заставляет. Или когда муж прекрасно понимает, что да, значит, иногда там жена выказывает неудовольствие, если он, опять же, смотрит на этих девиц, и опять же, она тоже не виновата, виноват ее механизм защиты продолжения рода. Если вы подружитесь со своей женой, если вы будете ей доверять, если вы начнете ее понимать, а она, соответственно, вас, то возникнет любовь. Любовь – это самый хороший фундамент для дальнейшего наступления влюбленности, но уже, знаете, не в подарочном варианте, а в качестве третьей стадии йоги влюбленности, то есть заслуженной. Поэтому эти темы очень увязаны. Да, конечно, наша цель — это влюбленность. Если вам удастся второй раз влюбиться в свою жену или в своего мужа, что называется, как первый раз, то это, безусловно, приоритет. Но подойти вы к этому можете только лишь, если вы сделаете все подготовительные качества, ну, подготовительные условия, чтобы не потерять эту влюбленность. А сделать эти подготовительные условия вы сможете только лишь, если это ваш друг, единомышленник, соратник. Понимаете, да? Не просто вас тянет к ней как женщине в плане сексуальном, хотя это тоже очень важный фактор. Но вы понимаете, да, механизм защиты продолжения рода может злую шутку сыграть, может полностью отбить, скажем, влечение к своей собственной жене на какое-то время, да? И если вот такой мужчина и такая женщина прекрасно понимают, что происходит, прекрасно понимают друг друга, прекрасно понимают реакцию друг на друга, ну, вот на жизнь, да, они перестают врать не только себе, но еще и своему близкому человеку, то возникает вот тот надежнейший фундамент, который называется любовь, устойчивая любовь, не зависящая, там, скажем, от того, что там просто вот вам секс нужен от другого человека, или там вам просто с ним просто и, там, интересно поумничать, да? То есть дамы, с которыми очень, скажем, приятно обсудить какие-то темы, скажем, есть дамы, с которыми, наоборот, приятно провести какое-то время в постели, да? Вот. А тут, как бы, более глубинная основа – это взаимное доверие, взаимная дружба. Вы, как бы, понимаете, что вы идете в одном направлении – и ваш муж или ваша жена – это ваш товарищ. Вне зависимости от других факторов, там, сексуальных или там, каких-то других. Да? И вот этот фактор тоже нельзя сбрасывать со счета. Это уже как бы практический фактор. Поэтому сказать, что любовь это не важная вещь, мы не можем. Мы не можем. Почему? Потому что, ну, как бы, это плацдарм. Знаете, как это, если ракета это влюбленность, уносящая в нас в небо, то любая ракета должна стоять на какой-то, на каком-то стартовом столе. На что-то надо ее поставить, чтобы она смотрела в космос, а не лежала горизонтально. Вот и этот стартовый стол как раз и есть любовь. А любовь, еще раз напомню, приходит только лишь от дружбы, понимания, уважения, понимания общих целей. Еще вопросы? Так, кто не задавал? Вы не задавали. Да.
Значит, вопрос очень сокращается. Вот есть человек, он долго-долго, качественно, очень качественно визуализировал себе образ партнера, точнее, партнера по влюбленности, да? У него это получилось. Долго-долго визуализировалось, волей заявлял, у него это получилось. Вот однажды он встретил этого партнера, у нас эта ракета энергия стоит на платформе, все, готова к взлету. Но первый раз, как насколько я понимаю, ни у кого эта ракета не взлетает. То бишь надо постоянно поддерживать эту ракету в полной готовности, ну, с плацдармом другой поддерживать. Это тоже ясно, в общем, закончил объяснение. Но вот есть ли механизмы правильного заведения этой ракеты, чтобы она все-таки взлетела?
Конечно, вторая стадия йоги влюбленности со всеми многочисленными практиками триады как раз и что делает? Как раз и создает тот плацдарм и поддерживает вот в этом состоянии, готовом к взлету в каждую секунду, если вдруг такое чудо придет. Да? Почему? Потому что надеяться, что влюбленность придет и одним махом сожжет всю нашу негативную карму, и мы при этом ее не потеряем, значит, и улетим в космос, не приходится. Это так, это первая стадия йоги влюбленности, чем всегда заканчивается? Потери влюбленность. И один раз потеряли, второй раз потеряли. А потом поняли, что надо серьезно готовиться к этому. Мы не можем генерировать влюбленность. Мы можем только умолять, чтобы она к нам пришла. Это тоже еще один такой очень фактор, которого я не касался в серии этих лекций. Потому что рано еще про это говорить. Ну, в каком смысле умолять? То есть быть готовым, открытым к ней. Волеизъявлять, чтобы она была в нашей жизни. Но мы также можем, знаете, просить там, миллиардера, чтобы он нам подарил миллиард. Может подарит, а может не подарит. Да? То есть подарок на то он и подарок, что от нас не зависит. Но мы должны помнить, что надо сделать все от себя зависящее, что если такой подарок придет к нам, случится, то мы его в очередной раз не потеряли. И как раз вторая стадия йоги влюбленности – это выстраивание отношения. Выстраивание отношения с учетом механизма защиты продолжения рода. Почему? Вы помните, счетчик идет. Понимаете, часы тикают. И механизм защиты продолжения рода не может просто так наблюдать, что вы живете и ничего не происходит в плане продолжения рода. Он заставит вас искать лицо противоположного пола. Так мы сделаны. Но как искать? По каким критериям? По каким канонам? Копировать образ поведения, тот, который мы сейчас видим в обычной жизни? Нет, безумия. Почему? Ну, процент разводов, вспомните какой. Процент таких семей, да, несчастных, колоссален. Вот, остается только лишь, вот как раз и проанализировать все эти упражнения, и, как говорится, шаг за шагом, как раз эти упражнения и выстраивают этот стартовый стол, ставят эту ракету, не ждать ключ на старт. Еще вопросы? Да. Кто не задавал, друзья?
Практика триады предполагает работу с поднятием нашей энергии к энергии. Вот насколько состояние влюбленности приближается?
Был ответ на этот вопрос на предыдущей лекции. Вы не помните? Пересмотреть, да. Да, еще вопрос.
Вот, можно ли сказать, что состояние мхавы это когда в каком-то смысле прана попадает в центральный канал?
О, молодец, Марк, глубоко копнул. Да, есть такой очень такой интересный раздел, он, кстати, прослеживается в некоторых тантрах, где канал Сушумна объясняется очень интересно, как вложенных несколько друг в друга трубок, одна из которых называется Читрини. А, ну там еще, там я не буду сейчас. И чтобы вы не путались, да, это всего лишь условное обозначение. То есть вы, ну как бы это не отдельные трубки, скажем, в других школах йоги, а не, ну как бы непрерывно меняющиеся свойства самой стенки этой трубы. Ну то есть на поверхности какие-то одни свойства, чем ближе внутрь, тем эти свойства меняются. Это более адекватное объяснение. Да, так вот к чему я? Конечно же, есть очень интересные свойства центрального канала, о которых мы пока еще по своей неопытности даже не догадываемся, что да, действительно, бхава до известной степени приводит в действие центральный канал. Но подробности я сейчас пока не хочу здесь говорить.
Исходя из этого, вот, как раз вот, касаемо сексуальных практик, если, ну, так сказать, вот я не ошибусь, если я скажу, я просто пытаюсь вспомнить, что во время, ну, нашего обычного бодрствования центральный канал не задействован, а во время сексуального контакта он начинает работать. То есть вот как бы вопрос нашего волеизъявления, нашего практического видения, когда эта прана, проходя через обычный, ну, то есть проходит через центральный канал, ведь не секрет, что многие люди занимаются сексом, но они не могут испытывать вот это высочайшее вдохновение бхавы. А именно вопрос нашего вот этого видения, нашего духовного стремления, когда в момент секса мы культивируем...
Да, я понял вопрос.
И оно превращается в бхаву.
Да, я понял вопрос. Да, действительно, это и отличает людей, занимающихся долго йогой, от людей, не занимающихся йогой. Люди, не занимающиеся йогой, грубы. У них внутренние структуры, образно говоря, покрыты вот таким слоем грязи. Там, огромной толщины. И они как бы не чувствуют этих процессов. И поэтому любое занятие секса для них проходит незамеченным. Но вовсе не значит, что там... потенциально не могут быть задействованы те же вещи. А по мере того, как вы занимаетесь йогой, утончаетесь, вы естественным образом начинаете чувствовать весь спектр секса. Друзья, на самом деле секс чрезвычайная вещь непонятная. Даже если мы, скажем, Дон Жуан или, знаете, это самое... Да, куртизанка, которая всю свою сознательную и бессознательную жизнь провели в любовных утехах, это нам только кажется, что мы понимаем, что такое сексуальное переживание. По мере того, как вы начинаете заниматься йогой, всеми видами йоги, включая и триаду, то как бы... степень вашей утонченности начинает расти, и секс начинает вам представляться все больше глубинных и захватывающих вас целиком уровней. То есть иногда люди, даже занимающиеся йогой, ну как, успешно занимающиеся, имеющие некий сексуальный, такую сексуальную приподнятость, естественное следствие здоровья, да, говорят, ну что, ну секс, да, там с женой, там время от времени, да. Вот, ну как бы они не склонны воспринимать это как какой-то там ворота в просветление или как что-то такое необычное. Более того, некоторые даже склонны это все, знаете, соотносить с какими-то условными рефлексами. Некоторые вообще говорят, ну господи, что секс, да, ну оргазм, ну что оргазм, вот чихнул я, тоже вроде как оргазм, да, то есть какая-то непроизвольная реакция организма, неконтролируемая нами. Но ставить знак равенства между условной реакцией, да, и тем, что заложено в секс, это вообще не понимать ничего в йоге. Спектр секса безграничный. Безграничный абсолютно. Очень на Востоке любимый был такой образ, знаете, такие там последователи, есть шиваиты. И у них очень доходчивый образ Шивы в виде лингама. Значит, а лингам это, в общем-то, мужской половой орган в эрогированном состоянии. То есть все очень понятно, доходчиво. И это очень иногда бывает странно, когда, скажем, в ортодоксальном индусском обществе, где там, если юноша и девушка за ручку-то возьмутся, это уже там какое-то посягательство на мораль. На каждом углу вы можете увидеть лингам. Более того, не просто лингам, а еще на таком постаменте, так он сделан полукруглым, значит, называется йони. А если по-русски говорить, то это женский половой орган. То есть, грубо говоря, порнография на каждом углу, вот, вот очевидная, да, и при этом совершенно закрытое общество, ну, в плане каких-то там традиций, да, то есть там секс вообще там, если актриса обнажится в каком-нибудь фильме, она, скорее всего, лишится работы. Вот. Они, правда, выход, я говорил, может быть, нет, выход нашли. Они, значит, все в воде, в воду вечно падают, и тогда, значит, более видно обтекаемые формы актрисы, да, но вроде как и приличия соблюдены. Да, так вот, миф этот заключался в том, что решили исследовать, а какой же, значит, длины этот вселенский линга, значит, лингам. И я уж не помню, там один бог полетел в небеса, другой полетел в самый низ, дабы исследовать. Один поднимался на самые высоты и так не нашел того места, где он заканчивается. Другой опускался в самые глубины и также не нашел того места, значит, где вот откуда он произрастает. Потому что как бы он пронизывает собой все. А аллегория совершенно прозрачная, друзья, если вы знаете аксиоматику йоги. Что весь этот наш мир, что вся наша бесконечная энергия? Это комбинация сознания и энергии. Если в качестве образа сознания принимать лингам, да, то есть мужской половой орган, как собственно там и делается, вот и получается, что сознание пронизывает всю нашу Вселенную, начиная от самых ее низких форм, заканчивая самыми высокими. Опять же, что же есть такое, значит, энергия? Это женский принцип. Ну, характерной чертой является ее половой орган, который также везде присутствует. Поэтому с этой точки зрения никакой порнографии нет, если вы видите на каждом углу изображения, значит, мужского и женского соединенных органов, скажем, в той же Индии. Но про это как-то это очень хитрая там у них политика. Вроде все и понимают, но не говорят. А некоторые просто не понимают. Ну, образ и образ, мало ли, да, вот такая изваяние. Так, друзья, давайте да, еще. Ольга. А, да.
Оль, задавайте вопрос.
Ольга, давайте.
Здравствуйте, добрый вечер. Меня слышно?
Да, слышно. Только вы говорите, вы представляетесь всегда, чтобы другие слышали.
Меня Коля, спойлер, Смирнова.
Ага. И говорите, откуда вы. Говорите, чтобы народ знал, откуда вы.
С Кипра.
У
меня несколько вопросов. Вот первый вопрос о влюбленности. Если человек влюблен, то идет потеря прана или наоборот ее накопление. И зависит ли это от этого, что определяет чувство партнера. Потому что часто бывает в жизни, когда ты влюблен сильно, какие-то события происходят. И они очень, так сказать, бывают негативные, бывают что-то такое, потому что концентрируешься только на человеке.
Да, да, да. Ну, значит, опять же, я напоминаю, Ольга, да, то есть, как правило, эта ситуация уже, когда влюбленность уже начинает исчезать. Значит, прана, понятно, не приобретается, не теряется, это из другого, как бы, из другой плоскости. Влюбленность управляет всей праной, которая есть у человека. Вот, поэтому, что же касается нашей какой-то усталости, иногда такое бывает, да, то это уже вторая стадия йоги влюбленности, значит, очень хорошая стадия, и надо очень грамотно к ней подойти. Йога-триада, вы помните, предписывает какое-то время бывать в одиночестве. Почему? Потому что на самом деле это не вопрос влюбленности, это вопрос как бы вашего восприятия влюбленности. Влюбленность одновременно должна, как говорится, точнее, как говорится, что там хрюкает у нас, друзья? Ага. Да, значит, не, ну можно тогда выключить этот самый, да. Это я не могу понять. Да, так вот, о чем это я-то? Уже мозги не соображаю, да, уже усталость. Значит, да, так вот, вот о чем. Что это вторая стадия йоги влюбленности, где как раз и рекомендуется вам менять, какое-то время быть одному, какое-то время общаться. И выработать это разумное сочетание. Почему? Потому что если вы будете только общаться, у вас есть ваши физические структуры, и понятно, что они начинают напрягаться, и ну, как бы это не способствует сохранению влюбленности. Наоборот, через усталость мы можем отвлечься и еще сильнее уйти в сторону. Поэтому здесь должен быть разумный ритм жизни. Вот. Кстати, на Кипре, это, там же место рождения Афродиты, значит, там три камушка есть, очень такие хорошие. Она же, кстати, аналог богини Шри. Это такой, как бы, греческо-римский вариант того же самого. Поэтому рекомендую вам посетить это место. Я забыл, это Пафос, по-моему, город называется, недалеко от Пафоса. Все, друзья, все, уже я выдохся. Друзья, давайте еще одну лекцию мы сделаем по вопросам. Это будет в следующую лекцию.